Это были новости на радио «Свобода».
С новостями дня нас знакомит Екатерина Евсеева. Погода в Москве в эти минуты плюс 16, такая же температура и днем. Пасмурно и, скорее всего, местами снова пройдут дожди. В Петербурге днем около плюс 10, переменная облачность и без осадков. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Политика. В Совете Федерации сегодня выступит с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка генеральный прокурор Юрий Чайка. Центральная тема – борьба с коррупцией. Так ли все хорошо обстоит с этой борьбой, как следует из официальных документов, представленных прокуратурой сенаторов. Международные новости. Из первых уст о ситуации на Шри-Ланке, где власти проводят операцию против тамильских сепаратистов. Своими впечатлениями делится вернувшаяся с места событий представитель правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейтштадт. И продолжим разговор о центральной теме утренней программы «Радио Свобода». Какие памятники архитектуры в российских городах нуждаются в защите? Комиссия ЮНЕСКО по итогам визита в Петербург должна решить, нарушают ли власти города порядок охраны объектов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как обстоит дело с охраной памятников из этого списка в других российских городах? Сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка выступит в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о работе по их укреплению. За этой официальной формулировкой кроется в том числе подробный отчет о борьбе с коррупцией в России, одной из приоритетных задач, поставленных перед правоохранительными органами Дмитрием Медведевым сразу после его избрания президентом. Текст сегодняшнего доклада Юрия Чайки уже известен, он поступил в Совет Федерации заранее. Некоторые его моменты вызывают вопросы. Например, сообщается, что число выявленных фактов коррупции растет, а суды рассматривают коррупционных дел все меньше. Удивляют также официальные данные из регионов. Если верить докладу, во Владимирской области, например, взяток стали брать и давать аж в два раза меньше. А в Чечне и вовсе коррупции удалось изжить. Ее уровень якобы сократился на 90%. Прокомментировать эти цифры я попросил председателя Российского национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. Кирилл, содержание вот этого доклада, который сегодня Юрий Чайка представит сенаторам, уже известно в общих чертах. Какие его моменты обращают на себя внимание? Вот мне, например, интересно, в докладе говорится, что число выявленных фактов коррупции растет, а в суды поступило на четверть меньше дел, чем в прошлом году. Почему?
Давайте смотреть, какие факты растут. Да, у нас растет низовая коррупция. То есть оперативным службам, оперативным органам дана команда, да, дать результаты борьбе с коррупцией. Поэтому начинают штамповаться эти уголовные дела. Зачастую доходит до смешного, когда просто, ну как до смешного, да, это грустно и смешно одновременно, потому что врачам просто подбрасывают, например, взятки. Да, мы конкретно занимаемся такими как бы историями сейчас рассматриваем. То есть дается вал на ком? На врачей, учителях, милиционерах низового уровня. Поэтому дела многие просто засыпают. Второй факт, что до суда мало доходит малое, коррупционная система, она есть коррупционная система, есть система откупа. Идет переквалификация, сначала взятка, потом мошенничество. До суда не доходит, но с некой другой квалификацией и с другой окраской. Опять же, это в том числе и факт самой болезни, самой системы, да? Что если коррумпирована вся система, то можно от нее откупиться, в конце концов.
Кирилл, вот вы говорите про низовую коррупцию. А по каким цифрам объективно можно судить об уровне, ну, я не знаю, какое слово антоним здесь уместнее употребить, коррупции в высших эшелонах?
Ну, есть два вида коррупции. Есть системная коррупция на межведомственных отношениях. Это яркий пример рейдерства, да, где завязаны силовые правоохранительные органы, регистрирующие органы, ЗУПИ. Это таможенная сфера, да, где завязаны не только таможники, но и силовые органы, да. Вот это как бы пример, когда уже рынка. Это рынок устоявшийся, имеет свои тарифы, имеет свои устойчивые связи, устойчивые каналы. Это управление федеральной собственностью. Да, мы с вами помним вот эти вот так называемые продажи конфискованного, арестованного имущества. Да? То есть это завязано в отношении. Не политическая коррупция. Коррупция в сфере принятия политических решений. Это назначение на высшие должности, это выборы. Эти два вида коррупции, которые дают наибольший объем. 300 миллиардов долларов – это не низовая коррупция. Да? Это коррупция как раз от управления федеральной собственностью, коррупция в сфере использование природных ресурсов. Да, вот это основные виды коррупции.
А эта цифра 300 миллиардов долларов, она из этого доклада как раз?
Нет, она не из этого доклада. Это как бы, да, по оценке экспертов, но В этом докладе там тоже фигурируют как бы цифры достаточно объемные, да, которые совместимы и на уровне бюджета кажутся достаточно значимыми.
В докладе, который Юрий Чайка сегодня представит, есть интересные цифры по регионам. Что касается коррупции, в некоторых регионах она уменьшилась аж вдвое. Там, например, во Владимирской, в Тульской области, а в Чечне написано и вовсе на 90%. Как такое может быть?
Да. Ну, как наверное, как голосуют, так уменьшается. Вот я не понимаю, это что, количество уголовных дел? Ведь генеральный прокурор считает реально по уголовным делам. То есть мы сразу говорим, что существует две позиции. Первая позиция о том, что в Чечне нет, поскольку Кадыров жестко контролирует, в этой системе не может быть коррупции. Нет, в любой тоталитарной системе коррупция еще сильнее, поскольку существуют семейные связи, тейповые связи, да, их масса разных форм. И та же самая продажа должностей, да, поэтому все это есть, все это нормально. Поэтому можно не переживать. Просто количество уголовных дел меньше. Именно по тем причинам, которые я сказал. Дальше ситуация, когда нам говорят, что во Владимирской области коррупции стало меньше, чем в других областях. Ну, просто уголовных дел меньше. Это не факт того, что коррупционных проявлений там меньше.
Пакет законов, которые представлены Дмитрием Медведевым и направлены на борьбу с коррупцией, они вступят в силу уже совсем скоро. Через год с их вступлением в силу как-то ситуация изменится, хотя бы в плане распределения коррупции между низовой и, вот как вы называете ее, системной.
Вы знаете, для того, чтобы у нас была эффективная противодействие коррупции, нужно совершенно маленькие вещи. Да? Во-первых, понимание в обществе, что это нужно, пока его нету. А есть недоверие в обществе, и общество ждет, когда власть сама решит эту проблему. Для этого нужны всего-навсего независимые СМИ. Нужен механизм реакции на публикации, в том числе антикоррупционного характера, в средствах массовой информации, которого пока тоже нет, поскольку 810-й указ президента 96-го года его отменили. Нового механизма пока нет. Нужно реально получение поддержки этих инициатив, пускай даже первых шагов, да, это не полный пакет, но эта поддержка должна быть в обществе, у президента. Не недоверие, а поддержка. Для этого нужны открытые судебные процессы. Для этого нужно понимать, и в обществе вычислить не обманешь, что коррупция ведется не на уровне кухарок, да, борьба с коррупцией, а на уровне более высоких, когда и бояре попадают под этот коррупционный гнет, поскольку от бояр идет коррупция. Да, коррупция сверху, а не снизу. Низовая коррупция, с ней все легко решается. Делается некий серьезный социальный пакет, не только заработные платы, это достаточно большие меры, широкие спектры, они все давно придуманы. Меняется идеология государственной службы от выслуживания к служению, да, это достаточно просто. Но это невозможно будет сделать, пока у нас суд касты неприкасаемых, и все понимают, что вот эти вот особняки, яхты и все, они построены в том числе на коррупционные деньги.
Говорил председатель Российского национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Напомню, генпрокурор России Юрий Чайка представит сегодня в Совете Федерации доклад о борьбе с коррупцией. Первые комментарии в прямом эфире уже в следующей информационной программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, основные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня прощаются с погибшими в результате крушения вертолета. В Хамоунческом суде Москвы продолжится рассмотрение дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Веденском районе Чечни при подрыве автомобиля погибли 3 человека. Власти Москвы назовут сегодня причины взрыва на газопроводе на юго-западе столицы. Власти Москвы назовут причины взрыва на газопроводе на юго-западе столицы через 10 дней. Соединенные Штаты впервые избраны Генеральной Ассамблеей ООН в Совет по правам человека. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Час прессы. Сегодня в прямом эфире в час дня на волнах Радио Свобода. Российско-японские отношения. Есть ли решение у территориального вопроса? В программе участвует обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Стракань и бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Ведет программу Данила Гальперович. А сейчас в студии «Радио Свобода» снова наш обозреватель Валерия Шабаева. И мы продолжаем разговор о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Мое внимание привлек заголовок в газете «Коммерсант». Он звучит так. «Сулим Ямадаев передал кровную месть по телефону». Ну, понятно, что речь идет о покушении на Сулима Ямадаева, но сразу возникает вопрос, как может что-то передать по телефону человек, о смерти которого якобы официально объявлено властями Объединенных Объединенных Арабских Эмиратов, где это преступление произошло.
Ну так вот сообщил Иса Ямадаев, брат Сулима
он
Ямадаева.
Он как раз утверждает, что
что ничего подобного, жив. Да, что брат жив, что он практически отправился от полученных 28 марта ранений. И решил даже разобраться с теми, кого считает виновными в организации нападения.
Как же можно кровную месть объявить по телефону?
А это, оказывается, именно того требует Адаты, ну, то есть не обязательно по телефону это делать, но это надо делать через посредника. И в данном случае он обратился, якобы, опять же, якобы Сулим Ямадаев обратился к авторитетному религиозному деятелю из Будермеса, Нуриду Хаджи Кимаеву, муле мечети местной. И вот этот человек должен был стать посредником и передать чеченским лидерам Рамзану Кадырову и его двоюродному брату, депутату Госдумы Адаму Делимханову, информацию о месте.
То есть тем же людям, которых, ну, вернее, Рамзана Кадырова имя не звучит в сообщениях полиции Арабских Эмиратов, а вот
Адам Делимханов объявлен
в розыск.
Это как
раз тот, кого полиция Эмиратов считает виновным в организации
преступления. Да, в организации преступления и объявила в розыск. Ну так вот, как утверждает Иса Ямадаев, полицейские, под охраной которых Сулим находится в дубайском госпитале, разрешают ему пользоваться интернетом. И на днях Сулим связался с Исой по системе Skype и сообщил как раз вот, что через мулу местной мечети объявил кровную месть Рамзану Кадырову и Адаму Делимханову. По словам Иса Ямадаева, брат попросил мулу Кимаева, согласно адатам, передать информацию о месте старейшины рода Кадыровых председателю Совета Улемов Чечни Хожахмеду Кадырову. Однако официальная информация о месте до двоюродного брата экс-президента Чечни Ахмата Кадырова не дошла. Как сообщил коммерсанту Нурид Хаджи Кимаев, действительно, пару дней назад на его мобильный телефон поступил звонок от человека, который представился Сулимом Ямадаевым. Номер не определился, голос вот этот вот мула не опознал, не узнал и не может утверждать, что говорил он именно с Сулимом Ямадаевым. Религиозный деятель принять информацию и передать ее по инстанции категорически отказался. «С братьями Ямадаевыми мы жили по соседству через улицу, и я хорошо знаю их семью», — сказал мула. Однако Сулима не видел и не слышал уже много лет. Поэтому вот не могу с точностью сказать, он ли звонил. Ну, кроме того, сказал мула, что даже если бы лично говорил с Сулимом Ямадаевым, то выполнять его просьбу все равно не стал бы, поскольку не хочет участвовать в разборках. Ну, а Иса Ямадаев считает, что мула узнал голос Сулима, но отказался выполнять его просьбу по другой причине. Семьи Ямадаев и Кадыровых относятся к одному тейпу биной и, несмотря на вражду, имеют общих дальних родственников, которые поддерживают отношения. Ну, а в случае объявления кровной вражды эти связи должны быть прерваны, против чего и выступают старейшины биноя.
О кровной месте, которую Сулим Ямадаев пытается объявить клану Кадырова, сегодня пишет газета «Коммерсант». Брат Сулима Ямадаева Иса по-прежнему утверждает, что Сулим Ямадаев жив, а не погиб в результате покушения, которое было совершено на него, напомню, в Объединенных Арабских Эмиратах. Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Продолжит утренний эфир «Радио Свобода» наша рубрика «Сегодня в Америке» о самых обсуждаемых событиях за океаном расскажут мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Неожиданные надежды в преддверии американо-российского саммита. Трагедия в Афганистане. Американскому военнослужащему предъявлены обвинения. Белый дом в поисках кандидатов в член Верховного суда. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Столь же невероятными, как слово «ЕС» в устах советского министра иностранных дел Андрея Громыко, прозванного на Западе мистером «Ноу», прозвучали во вторник предсказания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно того, что существует высокая вероятность достижения к концу года российско-американского соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений. Главный дипломат России, обычно предпочитающий на публике язык предупреждений и критики в адрес Соединенных Штатов, на этот раз приветствовал конструктивный, по его словам, подход Белого дома к переговорам о сокращении ядерных вооружений и даже в интерпретации западных комментаторов дал понять, что Москва готова к компромиссам ради оперативного заключения договора. Но это, возможно, не самое главное. Позитивный дух заявлений министра иностранных дел, только что вернувшегося из Вашингтона, где он вел переговоры с госсекретарем США и встречался с президентом Обамой, дал повод американским наблюдателям заговорить о том, что перезарядка двусторонних отношений, казалась заглохшая из-за разногласий по поводу Грузии и системы противоракетной обороны, возможно, состоится. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Эти заявления в устах Лаврова сравнимы с улыбкой на лице Громыко. Столь позитивный подход со стороны России кажется невероятным. Чем он вызван, сказать очень трудно, но хочется верить, что российское руководство прислушалось к призыву администрации Обамы, осознало, что новая администрация в действительности готова вести полноценный равноправный диалог с Москвой и готова в гораздо большей мере, чем администрация Буша, внять аргументам России. Это не означает, что России стоит рассчитывать на уступки со стороны США по принципиальным вопросам, но, по крайней мере, у двух стран будет возможность вести переговоры в нормальной атмосфере, отказаться от вызывающей позы. И это, я считаю, может привести к хорошим результатам. Несмотря на разногласия по поводу Грузии, НАТО, системы противоракетной обороны, проблема Грузии не исчезнет, как не исчезнет проблема Украины или НАТО. У меня лично есть ощущение, что Белый дом будет готов отступить в вопросах менее принципиальных, как, например, противоракетная оборона. Но и от России потребуются ответные жесты. В любом случае, в международных отношениях часто полезно оставить особо трудные вопросы на потом, чтобы они не заслонили перспективу и не погубили шанс на улучшение отношений. Профессор Маршал Голдман комментировал необычно оптимистичное заявление министра иностранных дел России о перспективах достижения соглашения о сокращении ядерных арсеналов США и России. Обвинения по 5 пунктам были предъявлены во вторник американскому военнослужащему, расстрелявшему в Ираке 5 сослуживцев. Этот сравнительно редкий для американской армии эпизод привлек, тем не менее, внимание к психологическим проблемам, жертвой которых становятся многие ветераны иракской и афганской кампаний. Слово Яну Рунову.
По словам генерал-майора Перкинса, это самый трагический случай такого рода за все 6 лет американского военного присутствия в Ираке. По приказу офицера 44-летнего сержанта Джона Рассела сопроводили в клинику, чтобы подлечить нервы. Но там он вступил в спор с персоналом, и его попросили покинуть помещение. Огнестрельное оружие у него было изъято, но сержант каким-то образом взял оружие у сопровождавших его солдат, вернулся в клинику и открыл огонь. Это произошло за несколько недель до окончания срока службы Рассела и возвращения домой в Техас. До службы в Ираке он воевал в Сербии, затем в Боснии, награжден за боевые заслуги. Сыну 20 лет, с женой в разводе. Именно после развода в 1994 году Джон Рассел записался в армию. 73-летний отец арестованного рассказал, что Джон Рассел жаловался на плохое к нему отношение в клинике по лечению стресса. За 2 дня до инцидента он прислал письмо по электронной почте, где назвал последние 2 дня худшими в его жизни. Научный сотрудник Вашингтонского института Катона Кристофер Пребл, в прошлом офицер военно-морских сил Соединенных Штатов, участник войны в Персидском заливе, рассказывает. Все офицеры проходят специальный курс, чтобы уметь заблаговременно выявлять стрессовые расстройства у солдат и матросов. В последние годы такая подготовка офицеров стала намного совершеннее. Тем не менее, никто не застрахован от трагических случаев, как с сержантом Расселом. Насколько типичны подобные расстройства? Нет, это не типично. Американские солдаты высокопрофессиональны, они получают прекрасную подготовку, их очень тщательно и многократно проверяют. История сержанта Рассела очень редкий случай. Психологические расстройства бывают, но стрельбой они заканчиваются чрезвычайно редко. Этот случай не указывает на наличие масштабной проблемы в наших вооруженных силах. Эта трагедия привлекла внимание Америки к проблеме психического состояния американских солдат, которые принимают участие в боевых операциях и служат по 3-4 12-месячных срока в Ираке и в Афганистане. По некоторым данным, около 20% солдат возвращаются из Ирака с нервным истощением, приливами гнева, депрессии и другими психологическими расстройствами. Все это мешает им быстро адаптироваться к гражданской жизни.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Радио Свобода» переносимся из Америки в Европу. Сегодня во Франции в Каннах открывается 62-й международный кинофестиваль, который, несмотря на то, что из-за финансового кризиса пройдет в более скромной атмосфере, изобилует громкими именами, как никогда. О вошедших в программу фестиваля фильмах я поговорил с известным кинокритиком Ольгой Галицкой. Какие фильмы можно выделить в официальной программе Каннского фестиваля этого года? С какого фильма фестиваль откроется?
Фестиваль откроется с анимационного фильма, который называется «Вверх». Это еще одна продукция знаменитой студии Pixar. И уже стало традицией анимационное кино числить по разряду кинематографа большого. Так что я думаю, что это будет очередная радость для всех зрителей кинофестиваля в Каннах.
Из картин конкурсной программы кто является фаворитом, по мнению кинокритиков, в первую очередь?
Ну, пока еще сложно говорить о фаворитах, но конкурс поражает просто обилием знаменитых имен. Точнее будет сказать, что здесь сплошь знаменитые имена. Поэтому как они будут между собой соревноваться, я, например, теряюсь в догадках. Здесь новый фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», «Антихрист» Триера, «Разорванные объятия» Педро Альмодовара, «Белая лента» Михаила Ханеке, фильм Марко Белоккио «Завоевать», фильм Алена Рене, классика французского кинематографа «Дикие травы», «Сияющая звезда» Джейн Кэмпион, «Взятие Вудстока» Энга Ли, «Войди в пустоту» Гаспара Наэ. Ну, словом, это потрясающий конкурс. Такого, пожалуй, еще не было.
Какие-то из этих фильмов можно назвать не чисто фестивальными? У каких-то из них есть хорошая прокатная судьба в дальнейшем, по вашему мнению?
Опять-таки сложно говорить об этом, но сами по себе эти имена знаменитых кинорежиссеров, которые составляют элиту мирового кинематографа, конечно, мне кажется, обеспечивают интерес к этим фильмам во всем мире. Безусловно, когда они появятся в прокате, люди пойдут их смотреть, я не сомневаюсь.
Ну, наверное, например, новый фильм Квентина Тарантино уж точно не избежит этой участи.
Да, и особенно это интересная картина для нас, видевших недавно «Раскрашенного Штирлица», там тоже Вторая мировая война в цвете, и кадры похожи на раскрашенные кадры, но это бы таков был замысел Квентина Тарантино. А еще хочу отметить, что вне конкурса будет фильм Терри Гильяма, который называется «Имагинариум доктора Парнаса», и последнюю свою роль в этом фильме сыграл Хит Леджер.
Скажите, пожалуйста, Ольга, что с российскими фильмами в этом году? Есть ли они в официальной программе фестиваля? Какие это фильмы?
В официальной программе они есть, потому что программа «Особый взгляд», она относится к числу официальных программ Каннского кинофестиваля.
Но это внеконкурсная программа.
Да, она внеконкурсная, она вторая по значению. Там нет жюри, и вместе с тем возможность получить приз один там есть, потому что самая лучшая картина, вот с тем самым особым взглядом, все-таки выбирается из всего показанного. В прошлом году это был «Тюльпан» Сергея Дворцевого, он получил приз в «Особом взгляде» и получил поддержку в европейском прокате. А в этом году два фильма от России участвуют в «Особом взгляде». Это громадное такое историческое полотно Павла Лунгина «Царь», «Об Иване Грозном» и «Митрополите Филиппе». Там играют два грандиозных артиста. Это Петр Мамонов и Олег Янковский. И артхаузная картина Николая Хомерики, которая называется «Сказка про темноту». Но Николай Хомерики любит на Каннском кинофестивале. Он участвовал в свое время в конкурсе «Синефундасьон» своей работы по окончании французской киношколы. Это была короткометражка «Вдвоем». Там у него сыграла маленькую роль Алиса Хазанова. А теперь Алиса Хазанова играет главную роль в фильме «Сказка про темноту». Алиса Хазанова, хочу вот ее представить отдельно. Это дочь Геннадия Хазанова. Ей немного за 30. Она бывшая балерина. Из-за травмы оставила сцену. А теперь подает очень большие надежды, как талантливая драматическая актриса.
О программе открывающегося сегодня в Каннах 62-го международного кинофестиваля говорила кинокритик Ольга Галицкая. Вы слушаете «Радио Свобода», утреннюю программу. В Москве 9 часов 30 минут. Продолжит ее краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркутской области следователи закончили осмотр места падения вертолета «Белл», в котором погибли губернатор региона Игорь Есиповский и еще 3 человека. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Сибирскому федеральному округу Василий Усов. Сегодня в Иркутске прощаются с погибшими. Власти Москвы назовут причины взрыва газа на юго-западе столицы через 10 дней, сказал журналистам первый вице-мэр города Петр Бирюков. По его словам, газопровод восстановлен, начинается подача газа. В Хамоническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита Усова, в акции участвовали около 400 человек. В Веденском районе Чечни при подрыве автомобиля погибли 3 человека. Комитет Сената США одобрил выделение 30 миллионов долларов на совершенствование авиатранспортной системы Киргизии, если она позволит американским военным использовать свои аэродромы. Грузинская оппозиция намерена расширить акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В митинге в Тбилиси во вторник участвовали более 2500 человек. В Пермском крае спасатели ведут поиски 5 туристов, пропавших в понедельник во время сплава по реке Вильва. Соединенные Штаты в числе других 18 стран были избраны Генеральной Ассамблеей ООН в Совет по правам человека. США впервые вошли в состав Совета. Премьер-министр России Владимир Путин совершает сегодня рабочий визит в Монголию.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В этой половине часа статья Арсения Рогинского «Россия скрывает документы советской эпохи» в газете «Гардиан». Комментарии Ивана Толстого. О ситуации на Шри-Ланке, где продолжается операция властей против тамильских сепаратистов из первых рук. И прямо сейчас возвращаемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». В Санкт-Петербург прибыла делегация ЮНЕСКО, чтобы проинспектировать Охта-центр и другие крупные проекты. Градостроительные проекты последних лет. ЮНЕСКО уже давно выступает против строительства 400-метровой Газпромовской башни, предупреждая, что ее возведение может повлечь за собой исключение Петербурга из списка объектов культурного наследия. Как обстоит дело с охраной памятников, входящих в список ЮНЕСКО, в других российских городах? Об этом я поговорил с академиком, членом Президиума экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексеем Клименко.
В списке ЮНЕСКО, в списке всемирного наследия ЮНЕСКО не так много российских архитектурных объектов.
Да.
Наверное, даже если исключить природные объекты, то менее 20. Как обстоит в целом с ними дело? Все ли они действительно должным образом охраняются, поддерживаются в должном состоянии или где-то не все в порядке?
Ну, разумеется, нет. Взять хотя бы Красную площадь, где господин Кожин, глава администрации президента, позволил себе просто в наглую снести внутренние корпуса здания средних торговых рядов, здания, созданного замечательным архитектором Романом Ивановичем Клейном, и тем самым нанес очень серьезный ущерб этому памятнику части ансамбля Красной площади, объекту ЮНЕСКО. И никому не пришло в голову из международной инстанции обратить на это внимание. То, что сейчас Донстрой сделал на Мосфильмовской этот огромный небоскреб, это безусловный ущерб ансамблю Новодевичьего монастыря, его восприятию. А Новодевичий монастырь — это тоже объект ЮНЕСКО. Казань, например, просто средневековую историческую Казань уничтожили, ну, если не на все 100, но на 98%, оставившие это только Кремль и выстроившие эту колоссальную мечеть. Ну, в общем, это совсем, это прямое неуважение к историческому городу как к объекту ЮНЕСКО.
Бывает ли такое, что вот в результате неосторожных действий властей ЮНЕСКО исключает из своего списка какие-то архитектурные объекты?
Ну, бывает, конечно. Нас очень любят говорить о том, что вот, Москву исключат там за варварство по отношению к историческому наследию, но Москва никогда и не была в списках памятника ЮНЕСКО. Конечно, ЮНЕСКО как бы последняя инстанция, к которой охранители старины прибегают в слабой надежде, что хоть что-нибудь будет, ну, по крайней мере, пальчиком пошевелят, пальчиком покажут, что, мол, не надо так. Но ведь власть у нас не только абсолютно безудержна в своих антикультурных деяниях, но и просто очень плохо образована и позволяет себе делать все, что угодно. Но, тем не менее, ну, ЮНЕСКО — это такая же бюрократическая чиновная организация, в которой, конечно, немало образованных людей. Слава богу, что хотя бы это есть, хотя бы разговоры на эту тему есть, но надежды на некие решительные поступки, такой надежды нет совершенно. Нарушение законодательства, притом международного, даже когда есть статус ЮНЕСКО, имеет абсолютно безудержный характер. И очень жаль, что это единственная международная институция, которая хоть как-то, казалось бы, должна сдерживать эти тенденции на уничтожение культуры, культурного наследия, работает так слабо.
Говорил эксперт общественного совета при главном архитекторе Москвы и председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия Союза художников Алексей Клименко. Какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите? Мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего задать этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
На заливе, там вот уже памятники. То есть даже церковь. Церкви, кстати, нужно очень хорошо оберегать.
Скорее всего, нужно весь город оберегать, смотреть.
Дом купцов Ефремовых сохранился вроде бы. Но, может, театр Роберта Брейта так потянет на архитектурный памятник.
На самом деле, я считаю, что все памятники архитектуры нуждаются в защите, поскольку всякие несознательные личности ходят их и гадят.
Как раз некоторые памятники архитектуры, дом купцов Ефремов, он как раз реконструируется. То, что у нас на заливе находится, оно все под защитой. И какие-то деньги на это выделяются. А с другой стороны, вот вообще вся территория залива, она представляет собой архитектурную ценность определенную. А сейчас, поскольку там ведутся различные стройки, очень много памятников, которые нужно бы хранить, они оказываются под застройки.
Собор вот на заливе же есть, Веденский собор. Старый он такой. Мне кажется, он очень в ремонте нуждается. Он же очень старый, весь в трещинах давным-давно уже. Город должен выделять средства, мне кажется, на ремонт таких вот сооружений.
Веденский собор? Ну, старый выглядит уже, его реставрируют по-разному. Ну, полно тут зданий таких.
Ну, вроде бы, если так посмотреть, они нормально выглядят. Однако, желательно, чтобы за ними постоянный был уход.
Вот, например, дом Василия Ивановича Чапаева. Можно сделать так, как бы, например, и покрыт лаком, или там еще обновление, еще что-то там делать. Он такой одинокий стоит. Неужели там, например, малюсенького огородика не было? Неужели там малюсеньких хотя бы грядок, лук или что-нибудь такое? Я бы вот это желала бы и хотела бы.
Конечно, вот самое ближе к Волге. И возле Веденского собора вот там. Там, хотя и, как говорится, подкрашивают, подбеливают, но все равно видно, что это всего-навсего косметика. Было бы лучше, конечно, если бы вот в этих местах, вот как я помню раньше, когда я еще был маленький, зазря же не говорили, белые Чебоксары, Шура-Шубашкар. Ну, было бы так вот, по-чувашски песни даже были такие. И там вот эти стояли балясины, такие вот бордюрчики. Там вроде где-то что-то еще осталось, и все эти бордюрчики были покрашены белым цветом, и было действительно приятно со стороны Волги смотреть на наши Чебоксары.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лондонская газета «Гардиан» опубликовала статью председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского «Россия скрывает документы советской эпохи». В ней, в частности, говорится, что около 90% документов о политическом терроре находятся в архивах ФСБ. Со второй половины правления Бориса Ельцина и при Путине доступ к ним осложнился. Эту новость в нашей новой рубрике «Не только о политике» комментирует и Иван Толстой.
Обратное засекречивание документов и сокрытие исторической правды началось не сразу и не только по воле сверху. Виноваты и снизу. Россияне не то чтобы противятся правде прошлого, но считают ее несущественной, не имеющей значения для сегодняшнего и завтрашнего дня. Но отдавал товарищ Сталин приказы о пытках и расстрелах. Персонально отдавал. Ну и что? Поможет ли мне это знание раздобыть денег на апельсины ребенку и билет в Анталию? Непосредственно не поможет. А опосредованно, так у меня нет запасной жизни, чтобы ждать результатов. Поэтому прошлое, конечно, штука любопытная, но у нас есть проблемы поважнее. Именно эти общественные установки помогают чекистам и военным закрывать архивы от исследователей. В свое время Анна Ахматова предрекала великую социальную драму, когда репрессированная Россия выйдет из лагерей, она взглянет в глаза другой России, России палачей. Хочется сказать, Достоевского начиталось. С тем же успехом можно было взглянуть в зеркало. Арсений Рогинский говорит об этом так. Нельзя сказать, что ограничение архивного доступа есть целенаправленная государственная идеология, некая политика прошлого. Но, несомненно, это часть атмосферы времени. Это ветер, веющий сверху вниз. Единство и самосознание строятся на светлом прошлом. Вот корень всего. Соглашусь с Рогинским. Главное не забывать, что кривая рожа в зеркале своя.
Иван Толстой о статье Арсения Рогинского в лондонской газете «Гардиан». Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас расскажем об одном из главных международных событий. Во многих европейских столицах проходят акции протеста тамилов. Они протестуют против политики правительства Шри-Ланки, которая, по их мнению, сводится к геноциду этой национальности. Как отмечает агентство «Франс Пресс», во Франции проживает многочисленная диаспора тамилов, и подобные акции проходят в Париже довольно часто. Тем временем Организация Объединенных Наций называет массовым кровопролитием события последних дней на севере Шри-Ланки, где, напомню, правительственные войска подавляют последние очаги сопротивления тамильских сепаратистов. По многочисленным сообщениям из района боев, за двое суток там погибли не менее 400 и были ранены более 1200 человек. Вооруженный конфликт на Шри-Ланке между правительством и «Тиграми освобождения Тамил-Ислама», так называется организация тамильских сепаратистов, продолжается уже более 25 лет и сопровождается многочисленными нарушениями прав человека с обеих сторон. Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейтштадт, недавно вернувшаяся из Шри-Ланки, делится своими впечатлениями с «Радио Свобода».
То, что происходит на Шри-Ланке сейчас, это, по сути, последняя фаза, по крайней мере, в военном отношении конфликта, который продолжается уже более 25 лет. Конфликта между так называемыми «тиграми освобождения Тамил-Илама», повстанческой организацией, и правительством Шри-Ланки. Еще в 2002 году было объявлено перемирие, потом оно закончилось в 2006 году, но, по сути, с января этого года начались очень активные боевые действия на севере страны. Правительство, безусловно, выигрывает в военном отношении этот конфликт в настоящее время, они оттесняют тигров освобождения все дальше и дальше, но проблема в том, что тигры освобождения Тамил-Илама забирают с собой гражданское население и, по сути, удерживают его в заложниках и используют его для прикрытия своих позиций. Поэтому то, что происходит сейчас, это ситуация, в которой гражданское население, по сути, между двух огней. Оно сейчас зажато в очень маленькой зоне. Эта зона буквально, наверное, меньше, чем 2 квадратных километра, и там находятся десятки тысяч людей, гражданского населения. Еще раз повторю, что с одной стороны, тигры освобождения Тамил-Илама не дают им возможности уйти из этой зоны, а с другой стороны, и об этом Human Rights Watch продолжает говорить, правительство Шри-Ланки, правительственные войска продолжают неизбирательные атаки по гражданскому населению в этой зоне. Идет масштабный обстрел артиллерии, идет масштабный обстрел с воздуха, и потери среди гражданского населения колоссальные. Я думаю, что на сегодняшний момент единственное, о чем мечтают все люди, которые зажаты в этой так называемой зоне безопасности, это оттуда выбраться живыми. Ни о какой поддержке боевиков речи не идет, они прекрасно понимают, что отчасти они зажаты в этом анклаве и гибнут из-за того, что боевики их там удерживают. Но, с другой стороны, конечно, никакой симпатии к правительству Шри-Ланки они также не испытывают. На сегодняшний момент уже порядка 150 тысяч человек покинули эту зону. По мере того, как правительственные войска продвигались вглубь территории, гражданскому населению удавалось перейти на сторону правительственных войск. То, что происходит с ними, другая сторона конфликта, по сути, все они помещаются в, ну, по сути, лагеря для интернированных. Они называются благотворительными деревнями. Это лагеря, которые окружены тремя рядами колючей проволоки, и из которых никто не может выйти. Там не хватает воды, не хватает продовольствия, не хватает палаток для их размещения. И при этом правительство недостаточно использует помощь международных организаций. Проблема в том, что международные организации имеют очень мало доступа для предоставления помощи этим перемещенным лицам. И отчасти с этим связана нехватка продовольствия, продовольствия и всего прочего для тех, кому удалось убежать. Поэтому в сочетании с полным отсутствием свободы передвижения, в общем, ситуация их малопривлекательная. По данным ООН, под контролем боевиков по-прежнему находится около 50 тысяч человек. И по данным некоторых других организаций, в частности, людей, которые находятся, врачей, с которыми мы разговариваем, которые находятся в этой так называемой зоне безопасности, там может находиться до 100 тысяч человек. Никаких международных организаций там нет. Международный Красный Крест, им удалось и вывозить раненых морем несколько раз. Это продолжается, но по-прежнему у них нет доступа в саму зону. Они подгоняют корабль и вывозят раненых. Правительство Шри-Ланки делает все возможное, чтобы никто не узнал о том, что там на самом деле происходит. У международных наблюдателей, у журналистов нет доступа не только в зону, где происходят боевые действия, но и нет никакого доступа даже в ту зону, где находятся временно перемещенные лица, где находятся вот эти вот лагеря для интернированных. Журналистов местных просто отстреливают или вынуждают молчать, а журналистов иностранных просто высылают из страны. Буквально несколько дней назад они выслали четвертый канал английского телевидения после того, как они сделали репортаж о том, что происходит в лагерях, и так далее, и так далее, и так далее.
Представитель правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейтштадт рассказала в интервью «Радио Свобода» о ситуации на Шри-Ланке, где в результате продолжающегося вооруженного конфликта между правительством страны и сепаратистской организацией «Тигра освобождения Тамил и Лама» за последние дни погибли более 400 человек. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение нового уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Во Владивостоке состоялся митинг протеста работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. Власти Москвы через 10 дней назовут причины взрыва на газопроводе на юго-западе столицы. Соединенные Штаты впервые избраны Генеральной Ассамблеей ООН в Совет по правам человека. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Государственные обвинители оказались под прицелом Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об особенностях украинского министра внутренних дел.
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев как персонаж книги о Праге.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Самые заметные новости Москвы и Петербурга, и, конечно, в том числе новости о расследовании взрыва на газопроводе в Москве, продолжит нашу программу. У микрофона Вера Володина.
Москва. В последнюю неделю перед майскими праздниками сведения о предстоящем сокращении штатов представили 94 столичных организации. Работы лишаются почти 3000 человек. По темпам роста официального числа безработных на фоне других российских регионов Москва лидирует. Эксперты объясняют это тем, что в столице инфраструктура обслуживания, направленная на удовлетворение необязательного спроса, представлена более чем производственная. Петербург. Число безработных в городе уменьшилось до 29 тысяч человек. За последнюю неделю были трудоустроены примерно 4 тысячи человек. В банке вакансий более 40 тысяч предложений. На следующей неделе на Кировском заводе, где ожидается сокращение 1200 работников, состоится ярмарка вакансий, в которой будут участвовать несколько десятков предприятий, готовых трудоустроить сокращаемых на Кировском заводе. Москва. До конца года в столичных медицинских учреждениях при женских консультациях будут созданы отделения дорадового консультирования и службы психологической помощи для беременных. А сегодня столичные власти объявили войну поборам в родильных домах и женских консультациях. Выяснилось, что в некоторых медучреждениях под предлогом сокращения бюджетного финансирования из-за кризиса с пациентов требуют платы. Как объяснил журналистам руководитель департамента здравоохранения Москвы Андрей Сергеевич, вся медицинская помощь в женских консультациях и родильных домах предоставляется пациенткам бесплатно.
Деньги мы не даем. Мы даем все бесплатно. Медикаменты, медицинскую помощь, госпитализацию в любое лечебное учреждение при необходимости, потому что ведь у некоторых есть сопутствующие заболевания. Все это мы гарантируем. И то, еще раз, а то, о чем мы все время говорим, вся помощь, оказываемая женщине в Москве, бесплатна. И мы будем за это бороться.
Петербург. Гринпис России обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга с жалобой на нецелевое использование контейнеров для раздельного сбора мусора. Контейнеры программы, финансируемые из бюджета, используют для сбора обычных отходов, которые оплачиваются жителями ежемесячно. Москва. 9 миллионов рублей из бюджета Московской области будет потрачено на выяснение причин появления трещин в здании одного из корпусов Московского областного клинического НИИ имени Владимирского, рядом с которым компания «Капитал Групп» строит многоуровневую подземную автостоянку. Петербург. Несколько дней в городе будет работать делегация ЮНЕСКО, которая обсудит вопросы сохранения культурного наследия Петербурга. Прежде всего, представители ЮНЕСКО интересует проект «Охта-центр», вызвавший протест общественности. Новости Москвы и Петербурга, 13 мая, Вера Володина.
Еще с одной московской новостью мы попросили разобраться подробнее нашего корреспондента Тамару Леленкову. Опубликованы новые данные о безработнице. В Москве, несмотря на снижение числа безработных по всей России, желающих трудоустроиться становится все больше. Почему так происходит?
На московском рынке труда дела обстоят по-прежнему. Из предложенных 231 тысячи вакансий интерес для москвичей представляют 92 тысячи. А сокращение рабочих мест по-прежнему продолжается, в том числе в сфере так называемого необязательного спроса, поскольку потребительский рынок столицы развит сильнее, чем в других городах. Поднимется ли уровень безработицы в Москве за счет сокращений именно этого сегмента столичной экономики, я попросила рассказать руководителя Центра социальных исследований и инноваций Евгения Гантмахера.
В Москве, конечно, больше людей, которые ищут работу. В среднем, если взять по отношению к России. Но количество людей, которые зарегистрированы в качестве безработных, в процентах, в Москве, конечно, меньше, потому что Москва это все-таки город с очень высокими запросами. Все-таки люди, которые едут в Москву, и сами москвичи хотят престижные рабочие места, высокооплачиваемые. А в службах занятости, в московских, там, конечно, вакансии в основном такие, водители общественного транспорта, работники коммунального хозяйства, рабочий на заводе и прочее. Поэтому действительно ищущих работу в Москве достаточно много, это было всегда и до кризиса. Но сейчас к этим людям, конечно, подбавились те, кто, допустим, высвобожден из-за реструктуризации наших рынков. Потому что сейчас происходит сужение спроса. У нас уже и февраль, уже и март зарегистрировано снижение товарооборота. Я думаю, что Москва не исключение. И довольно сильно, конечно, сужается сфера и финансовых услуг, и все, что связано с сервисом бизнес-класса. Не эконом-класса, а бизнес-класса. И в этом смысле, да, Москва, конечно, имеет очень своеобразный состав людей, которые ищут работу.
Число этих людей велико, нет?
Нет, число этих людей невелико. Это десятки тысяч людей на фоне почти 10-миллионной Москвы. Это несущественно, это первое. Второе. Все-таки часть этих людей все-таки могут найти работу довольно быстро. Потому что в Москве есть работа. Немножко другой квалификации, может быть, немножко другой зарплаты пониже. То есть в Москве эта проблема, она не видна, она не острая. Вообще в Москве проблема безработицы в целом, она, конечно, не имеет такого наглядного выражения.
Но в Москве традиционно, как во всяком, наверное, большом городе, много центров развлечений. А развлекаться люди уже не очень хотят, им это накладно.
Да. Немножко поменьше спрос, безусловно. Это верно. Но я не стал бы, кстати говоря, это преуменьшать. Потому что, как показывают последние данные, например, количество людей, кто выехал на майские праздники отдохнуть, москвичей, оно нисколько не уменьшилось по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Говорят, такого ажиотажа в аэропортах московских по вылету и прилету давно не было. Именно Москва.
Итак, по мнению Евгения Гантмахера, москвичи не стали жить скромнее, во всяком случае, в эти весенние дни. Кого же из столичных жителей затронули проблемы безработицы, я спросила у Елены, менеджера по развитию агентства «Кадровый консалтинг».
Офисные работники, это офис-менеджеры. Офис-менеджер занимался обеспечением жизнедеятельности офиса, помощью менеджеров в подготовке документов. Их сократили в первую очередь так называемый офисный планктон. Это люди, которые не приносили доход компании, а занимались помощью менеджерам продажи, помощью бухгалтерии и так далее. Без кого, в принципе, компания может существовать. Их больше всего идет. И также инженерные работники из строительство сейчас очень невостребованное. Если раньше за инженерно-техническим составом те же сменщики, инженеры ПТО мы бегали, приглашали на собеседование, уговаривали пойти, то сейчас на одну вакансию до 90 резюме в день идет. Москва очень много строила, конечно, высвободилось очень много инженерно-технического состава. Я думаю, что никаких других регионов его столько и не было. Также Москва продавала очень много автомобилей. Кто занимался продажами автомобилей, банковский сектор, кто занимался кредитами, оттуда ушли опять же менеджеры, которые продавали этот продукт как кредит.
Однако на московском рынке труда существует и спрос на высококвалифицированных работников и в самых разных областях. Тем же, кто выбывает из индустрии роскоши, в том числе и горного, ресторанного бизнеса, похоже, придется выбирать из 231 тысячи незавидных вакансий или довольствоваться пособием по безработице. В Москве оно составит 6600 рублей. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Главная новость. Президент Барак Обама начал заключительный отбор кандидатов на должность члена Верховного суда взамен уходящего на пенсию Дэвида Саутера. Это особенно интересно в свете того, что Верховный суд в США в последние годы приобретает все больший вес в качестве одной из ветвей власти.
Возможность назначить члена Верховного суда выпадает президентам крайне редко. При этом последствия такого назначения, как ни парадоксально, могут во многом определить политическое наследие президента. Поэтому Барак Обама еще до вступления в должность, предвидя необходимое заполнение вакансий в Верховном суде, сам составил и передал своим советникам список наиболее вероятных кандидатур. Чаще всего среди них упоминаются три женщины, которые уже прошли одобрение в Сенате. Это члены Федерального апелляционного суда Сония Сотомейер и Дайан Вуд, а также нынешний заместитель министра юстиции Елена Кейган. Большинство наблюдателей ожидают, что консервативные республиканцы будут сопротивляться любой кандидатуре в члены Верховного суда, представленной Обамой. Однако в современной истории такие кандидатуры еще ни разу не были забаллотированы, если партия президента контролирует Сенат, как это происходит сейчас. Многие либеральные правоведы полагают, что среди новых лиц в Верховном суде президент захочет видеть человека, который был бы способен ясно формулировать общую либеральную философию, дающую отпор взглядам твердых консерваторов, говорит профессор права Университета Калифорнии в Беркли Мария Эчавесте. Прежде всего, президент будет искать среди тех, кто по-настоящему окажется способен в течение многих лет дискутировать с консерваторами Скалией и Робертсом, кто благодаря интеллекту, силе убеждения потенциально сможет склонять на свою сторону других членов Верховного суда, заставит этот орган двигаться в ином направлении, так чтобы его решения принимались не перевесом всего в один голос, как до сих пор. Другие наблюдатели считают, что Обама предложит кандидатуру скорее центристского толка, говорит профессор права Университета Чикаго Дэвид Страус. Следует помнить, что президент не принадлежит к поколению юристов, борцов за гражданские права, которые всегда непременно ищут защиты в судах. Он был общественным организатором, политиком. Людям с такой подготовкой свойственно рассматривать суды как вспомогательный элемент, а не как одну из доминирующих сил в обществе. Можно предположить, что наибольший приоритет в выборе члена Верховного суда Обама отдаст тому, кто понимает, что перемены в обществе главным образом должны осуществляться через политическую деятельность. В ходе текущего президентского срока Барака Обамы весьма высока вероятность ухода из Верховного суда еще двух его ветеранов – 89-летнего Джона Стивенса и 76-летней Рут Гинзбург. У обоих репутация либеральных толкователей Конституции США.
Рассказывал Алан Давыдов. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Через минуту после выпуска новостей не пропустите повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Демьянюк? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12